Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Дональд Трамп собрался пустить в ход новое оружие. Американский лидер написал в своем твиттере, что применит его, если Тегеран нападет на военные базы Соединенных Штатов Америки. Глава Белого дома предупредил, что Вашингтон готов нанести быстрый и сильный удар по 52 целям в Иране. Более того, американские СМИ подогревают атмосферу, сообщая, что президент приказал устранить командующего иранскими силами специального назначения Аль-Кудс корпуса стражи исламской революции генерала Касема Сулеймани, не считаясь с данными Пентагона и разведки. О происходящем на Ближнем Востоке и потенциальных угрозах в этом регионе побеседуем сейчас с экспертом на прямой связи со студией «Радио Спутник», директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич, вот это заявление Трампа о 52 целях, и именно 52 по числу американских заложников в Иране в свое время. Что это могут быть за цели? Это какие-то инфраструктурные объекты, потому что Трамп добавил, что это еще и культурные какие-то цели?
Ну, тут можно что угодно думать. Понятно, что это могут быть и крупнейшие города, и военные базы, и порты, и нефтяные месторождения. Потому что 52 цели, сами понимаете, это огромное количество. И тут мы можем только гадать, что имел в виду Трамп, поскольку это, конечно, в первую очередь такое риторическое заявление, которое, конечно, имеет своей целью запугать Иран и предотвратить какие-то возможные со стороны Ирана ответные действия, вот, связанные с убийством генерала Сулеймани.
А вот эти сообщения от американских СМИ, как расценивать то, что Трамп, в общем-то, не посчитался со сведениями, которые ему предоставил Пентагон, разведка, а они якобы гласили, что 30 декабря, это обычный понедельник на Ближнем Востоке, и что в поездках Сулеймани, который, по данным разведки, находился в тот момент в Ираке, в принципе, ничего опасного нет. Тем не менее, было принято решение нанести удар. Или, может быть, послужило таким сигналом для спускового крючка события 31 числа, когда на посольство произошли нападения американское в Багдаде?
Ну, тут, опять-таки, мы можем только гадать, чем руководствовался Трамп, президент Соединенных Штатов. Но хуже всего в этой, во всей ситуации, то, что вот эти все события, удары, обмен угрозами, они совершаются с прицелом, в первую очередь, на американскую внутреннюю политическую борьбу. И мы знаем, что в Соединенных Штатах в разгаре импичмент, объявленный Трампу Палатой представителей, которая проводит там свои расследования. Вот я не вижу тут другой, так сказать, подоплеки, никаких там провокаций со стороны Ирана или каких-то событий, которые выходили бы за рамки того, что обычно там делается. Ну, конечно, там произошло нападение на лагерь, или даже не на один лагерь, Хизбаллы в Ираке, Соединенные Штаты, по которому нанесли, в ответ на что, так сказать, шиитские ополченцы и там возмущенные граждане пошли на штурм американского посольства. То есть там, конечно, разыгралась такая внутренняя вот это внутреннее противоречие в Ираке против политики Соединенных Штатов, но все это, конечно, не оправдывает те действия, которые совершили Соединенные Штаты, убив, повторяю, на территории одного суверенного государства, без согласования с этим государством, уничтожив высокопоставленного государственного деятеля другой страны. Вот. И без каких-либо существенных для этого оснований. Это все, конечно, делает всю эту ситуацию, причем с прицелом на американскую внутреннюю политику, начинающуюся избирательную кампанию. Вот. Все это, конечно, наводит на грустные мысли и, конечно, делает всю ситуацию малопредсказуемой. Если уже у нас, так сказать, события вот такой внешней политики становятся заложниками внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, то тут хорошего, конечно, очень мало.
Иран каким образом ответит? Мы слышим заявления от самых высших чинов, в том числе от верховного лидера Аятоллы Хаменеи, что будет дан ответ. Ну, в общем-то, в какой плоскости его ожидать? Будут ли нападения, может быть, какие-то новые организованы? Или вот ультиматум Трампа подействует?
Ну, я не знаю, насколько подействует ультиматум Трампа, потому что у Ирана достаточно много рычагов и достаточно много возможностей для того, чтобы так или иначе отомстить Соединенным Штатам. Ну, я напоминаю, что американцы уже попадали в такие ситуации и не где-нибудь за свои действия, а, например, в Ливане. Там захватывали американских заложников, наносили удары по местам размещения американских морских пехотинцев, там гибли люди, и это был Ливан. В Ливане действует группировка Хезболла, которая, конечно, имеет теснейшие связи с Ираном. Под прицелом, конечно, оказывается Израиль, под прицелом оказываются в целом американские военнослужащие и государственные деятели в других странах, вот. Потому что мы имеем дело не просто ведь с вооруженными формированиями, это все-таки радикальные религиозные группировки одновременно, поэтому ситуация тут очень непредсказуемая.
Так от этого и страшнее. От этого и страшнее, то, что они менее предсказуемы, и ответственности на них никакой.
Совершенно верно. Поэтому удар может быть нанесен и по Израилю, удар может быть нанесен и по американским военнослужащим в различных странах Ближнего Востока. Вот. Так что и далеко ходить им не надо. Конечно, сама территория Соединенных Штатов неуязвима для Ирана. Это понятно, что тут они находятся с двумя океанами. Но при этом, конечно, американцы, находящиеся за рубежом, становятся, в общем, мишенью для такого рода религиозных представителей религиозных группировок. И это, конечно, чревато самыми такими серьезными последствиями. Я думаю, этим и вызвано такое заявление Трампа, что тот, чтобы он погрозил пальчиком, сказал «ни-ни», а то мы тут ударим тут по 52 целям. Да? Вот, но вряд ли эти люди послушают.
Но если будет дан действительно такой ответ руками группировок, можно ли в таком случае обличить Иран в том, что они действительно сотрудничают с этими группировками, что они спонсируют терроризм, или это недоказуемо в данный момент?
Ну, видите, в чем дело. Американцы внесли в список террористических организаций саму эту организацию «Стражи исламской революции» в Иране. А это официальная структура.
Ну, у себя внутри страны. На международном уровне она признана?
Ну, американцы считают, что раз они объявили их, то они будут считать террористами везде. Они террористами считают их Хезболлу. Так что тут у них-то оправдания они себе найдут с точки зрения своего права, да. Но мы помним, что в свое время террористические организации называли Организацию освобождения Палестины, вокруг этого было много, а потом с ней подписывали много, так сказать, страстей кипело, а потом с ними же, с Ясером Арафатом, лидером группировки, подписывали мирное соглашение. То же самое с Хезболлой, там ее называли террористической, она взяла и победила там на выборах в Ливане в свое время, то есть она как политическая сила уже выступает. Поэтому
и в данный момент тоже как политическая сила?
А?
В данный момент тоже как политическая
конечно,
сила?
Конечно, она в Ливане имеет и политическое влияние огромное, безусловно. Поэтому называть-то одно террористическими организациями, а потом что вы будете делать-то? С кем вы будете разговаривать? Как вы будете договариваться? Так же, как и с Ираном. Можно объявить их террористами. Ну и что тогда дальше? Надо весь Иран, что ли, так сказать, сносить с лица земли? Вот. Я думаю, что вот в данном случае опыт Афганистана ничему не научил, к несчастью, да, Соединенные Штаты.
Так а в таком случае остается вот это окно для диалога, или оно уже схлопнулось?
Ну, окно для диалога всегда остается. Другое дело, что в такой ситуации очень трудно начинать диалог. Ситуация непредсказуемая. Это она может привести к таким последствиям. В этом весь и, так сказать, не вся неприятность всей этой ситуации, ее непредсказуемость. Потому что она может привести к далеко идущим последствиям, причем не в одной стране. Там ведь шиитские эти ополчения, группировки, они и в Йемене, и в Ливане, и в Сирии, и в Ираке, и в самом Иране. Да там же это же огромное количество людей, и населения и группировок этих, которые ведут еще и борьбу вооруженную. Они все вооружены. Понимаете, это все, конечно, может привести к весьма и весьма печальным последствиям. Угу.
Так, а может быть, тот же Израиль, который тоже находится в этом регионе, не зря возмущается то, что эти группировки порой обстреливают и его территорию? Угроза безопасности.
Ну, Иран их обстреливает. То есть там-то идет, опять-таки, взаимная война, да, и Израиль угрожает.
Но Израиль угрожает, не стреляет, да. По-моему, на территорию Ирана. Он стреляет по группировкам, находящимся на территории
Израиль
Сирии.
Израиль наносил удары авиационные по Ирану. Израиль наносил авиационные удары по Ираку. Я уж не говорю про...
А по Ирану в каком году? Напомнить.
Ну, это когда там у них вся эта ситуация связана была с этими атомными, так сказать, строительством, они наносили, я уж не помню, сколько это лет тому назад, но когда они только начали создавать там эти объекты. Во-вторых, Израиль устроил вместе с Соединенными Штатами атаку, такую электронную атаку, выведя из строя эти все объекты, запустив туда эти вирусы и фактически застопорив работу на несколько лет. То есть Израиль задействован во всех этих событиях, и он, конечно, может сейчас стать главным объектом или одним из главных объектов для ответного удара.
Угу. Ну, вот, кстати, вы сказали насчет вирусов. Сегодня СМИ американские сообщают, что якобы это были иранские хакеры, пока это не представляется возможным выяснить, но, тем не менее, кто-то взломал общественную федеральную базу данных правительственных документов и там разместил и послания с угрозами, и иранский флаг, и, в общем-то, различные картинки там с окровавленным Трампом, ракетами и так далее. Кто может за этим стоять? Для кибератаки у Тегерана вообще есть ресурсы?
Ну, для кибератаки ресурс есть у любого, даже небольшого государства.
КНДР, например, да?
Да, тут можно только гадать. Тут эти хакеры могут сидеть где угодно и наносить откуда угодно. Тут, сами понимаете, все может быть организовано.
Но вряд ли это их инициатива. Значит, кто-то им шепнул, что конкретное надо послание это выставить.
Мы могли заплатить, могли шепнуть. Это все с кибератаками, это все темный лес. И как это и кто это организует, понимаете, это можно только гадать. Но ясно, что это могут быть группировки, и связанные с Ираном, и с этими радикальными движениями исламистскими. Так что это может быть и игиловские. Там у них тоже достаточное количество этих всех обученных специалистов, которые сидят в соответствующих странах и оттуда могут осуществлять все.
А игиловцам-то какой отсюда, так скажем?
Общий враг.
Ну так там же было на фарси написано и иранский флаг, а насколько мне известно, шиитов не так много. Да. Они есть там вообще, шииты-то?
Где?
В запрещенной организации «Исламское государство».
Ну, там есть, там разные, там и есть, конечно, там и шииты, безусловно, и есть там и сунниты. Это вообще там все очень запутано, это такой клубок, я тут не берусь его сейчас распутывать. Я хотел про другое сказать, упомянув ИГИЛ, что они могут устроить эту провокацию, разместить иранский флаг, чтобы вообще развязать вот эту всю на Ближнем Востоке опять войну, понимаете? Вот в чем дело. То, что у них, им важно, так сказать, устроить эту провокацию против США и указать на Иран, чтобы опять там все это вспыхнуло. Им в их намерениях это вполне, в их намерения это вполне может входить.
Угу. И еще один момент, вот буквально
Сегодня, в последние сутки, боевики группировки «Аш-Шабаб» напали на военно-морскую базу США в Кении. Это можно назвать это последствиями ситуации в Ираке? Хотя, как известно, «Аш-Шабаб», он вообще к другой относится, глобальной террористической группировке «Аль-Каиды», запрещенной также в России. Может быть, это как-то связано? Или это такая, я не знаю, там, как некая солидарность?
Там-то постоянно эти нападения идут. Я не думаю, что они как-то... Там, может быть, какая-то временная активность с этим связана, но эти нападения там постоянно осуществляются. Там же, вы знаете, и множество этих группировок, и не только в Кении, они же там и в других африканских странах очень получили серьезное распространение. Там французы фактически постоянно воюют. Да и Россия там, многие африканские страны просят у России помощи для борьбы с этими радикальными группировками исламскими. То есть в Африке это все предстоит еще. И такой там ситуация очень и очень, конечно, и нестабильная, и плохая в этом смысле.
Спасибо за комментарии. Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета, был в прямом эфире «Радио Спутник».